Добрый вечер, это «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз». Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер.
Приветствую вас.
Отец Артемий, сегодня предлагаю разобрать многочисленные вопросы, которые у нас скопились, которые мы так или иначе не смогли на которые ответить в прошлых программах. И вот один из них следующий. При молитве надо как-то пытаться что-то изменить в себе, вывернуть, что ли, наизнанку себя, имеется в виду молитва за человека, который неприятен, как за врага. При этом, при молитве, пытаясь как бы забыть обиды от него, получается просто перебор слов, но сердце-то не звучит, а Бог ведь слышит только сердце. Такой вот несколько сумбурный вопрос, но, в принципе, справедливый. Как молиться за врага, получается? Как сделать так, чтобы зазвучало сердце в этой молитве?
Вопрос глубокий, несмотря на его сбивчивость. И, наверное, прежде чем мы приступаем к какой бы то ни было молитве, всегда должен, как учит нас один из наставников молитвы, святитель Феофан Затворник, поразмыслить и понять, кому мы приступаем и что мы просим. Если мы приступаем к Богу живому, который, восходя на крест, просил Отца, дабы тот оставил грехи распинателям Иисуса, ибо не ведали те, что творят. Если приступаем к Богу, который прямо изрекает в Нагорной проповеди, если оставите грехи обидевшим вас, то и Отец Небесный простит вам ваше согрешение. А если будете удерживать обиду, то и сами не получите прощения. Приступая к молитве, размыслим о том, что все мы из единого теста, ближние или дальние, враги или недруги, все мы вышли из единого лона праматери Евы. Все мы люди, все человеки. Ничто человеческое нам не чуждо. И хотя лукавый может внедриться в сознание человека, ожесточить его, соделать его нашим противником, но это то же самое, что раковая опухоль, которая разъедает того, в ком она поселилась. И поэтому, если мы хотим, чтобы наша молитва захватила все наше существо, чтобы Дух Святый содействовал нашему обращению к Богу, то, поняв и осознав общее родство, все мы носим единую человеческую природу, воспринятую самим Спасителем и искупленную им на кресте, у нас получится эта молитва как сопереживание, сострадание. Мы будем молиться как врачи, которые отделяют болезнь от больного. Не будем отождествлять человека с его подлостями, гадостями, низостью, жестокостью. Мы увидим, что он первая жертва зла, которая пожирает его изнутри. И вот тогда-то в нас родится понимание, что так называемые наши враги – недруги самих себя. И нам станет понятно, почему преподобный Силуан Афонский, общаясь с каждым человеком, в тайне сердца желал ему, Господи, говорил он, мне жалко вот это твое создание, дай ему благодать Святого Духа, прости, отпусти, уврачуй, помилуй. И от молитвы, безусловно, еще требуется нечто. Я должен сознавать, насколько я сам повинен перед правдой Божией, насколько я сам грешен, я пред Богом не нечто немаловажное, а ничто. И вот из глубины своего ничтожества я взываю к всесовершенному Отцу Небесному Богу любви и утешения. И такая молитва, восходящая из сердца сокрушенного, и смиренного тотчас достигает ушей Творца. Молиться нужно, между прочим, весьма неспешно, внимательно, вникая в каждое слово, которое мы произносим устами или умственно внутри самих себя, как это бывает у просителей, у неимущих, предстоящих богатым господам и чающих, что те подвигнутся на наш жалобный вопль. Вот это все вместе сложишь, и молитва твоя будет внимательная, сердечная, глубокая, искренняя. Она будет произноситься не из озлобленного сердца, но из сердца мудрого, сочувствующего. И эта молитва всегда даст нам приток благодати. Дух Святой почивает на тех, кто хотя бы из горечи и со скорбью, но от всего сердца молится за своих недоброжелателей, желая им усовеститься, покаяться, а то и желая оградить себя от них. Положи, Господи, преграду злу, исходящему от заблудших, ожесточенных рабов твоих. Молиться нужно всегда искренне, но никогда не желать человеку наказания. Ибо мудрые говорят: не желай другому того, чего не желаешь себе.
Да, это мы еще в Евангелии помним слова Спасителя: как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Получается, что в этой молитве за врага мы молимся как бы и за себя, и за врага, за человека, чтобы Господь отделил от нас вот это зло, из-за которого у нас вражда.
Безусловно, истинным врагом людей является, собственно, грех, страсть, ненависть, гордость, зло и падший дух, который инициирует в нас, возбуждает в нас эти нечистые мысли. А сам человек – это всегда жертва. Это всегда то существо, которое создано благим Богом для благих дел, но, к сожалению, очень часто по невнимательности люди заражаются этими токсинами злобы и поэтому являются самыми несчастными в мире существами. Призванные к свету находятся во тьме.
Спасибо. Следующий вопрос тоже от телезрителя. Скажите, пожалуйста, как узнать, увидеть, понять, для чего Богом тебе подаются те или иные скорби, болезни, немощи и другие проблемы? Знаю, что есть за что, но не могу понять, для чего.
Нужно сказать, что кокосовый орех человеческого ума весьма ограничен. И как муравей, видя пред собой человека, никогда не сможет вникнуть в его действия и поступки и осмыслить поведение человека, так мы, безусловно, не разумеем путей Божьих. Священное Писание не зря говорит через пророка: «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути». Соответственно, в этом вопросе есть рациональное зерно. Я понимаю шестым чувством, что достойное приемлю, что это все взвешено на весах божественной милости и правды. Но вот не точно, не разумею, не доходит для меня, ради чего совершается то, третье, пятое, десятое. Думается, что можно и голову сломать, если мы будем всякий раз пытаться доискиваться до причин тех или иных событий. Не лучше ли, как сын всецело доверяет отцу, хотя родители кажутся строгим, но с благодарностью или покорностью принимают от него и благое, и скорбное, не лучше ли нам в себе взращивать вот этот начаток совершенного доверия промыслу Божьему? Мы знаем, что Бог благ, что Он безмерно любит нас. Его праведность не умещается в наши ограниченные понятия. Поэтому, думается, лучший рецепт – благодарить Господа Бога, особенно в тех случаях нашей жизни, которые не сразу себя разъясняют, когда мы теряемся в догадках. Господи, свершающийся со мной я не могу постигнуть в существе, но доверяю Тебе, благодарю Тебя, каюсь в своих грехах. Я верю, что все эти обстоятельства провиденциальны, то есть имеют разумную и нравственную цель. Я знаю, что Ты ведешь меня к спасению, а значит, заботишься о том, чтобы я очистил свое сердце от окалины греха. Знаю, Господи, что Ты хочешь жить со мной и во мне, что Ты приготовляешь горницу моего сердца для вселения Духа Святого. И поэтому христианин должен быть далек от ропота, от плаксивости. Нельзя клясть свою судьбу. И самое вредное, что может быть, это вопросы. За что? Почему? От чего? Господи, совершенно вверяюсь Твоему промыслу. Слава Тебе за скорбь и за радость. Но непреложным остается один факт. Если я склоняю свою главу под удары судьбы и верю, что эта чаша подносится мне, может быть, не без моих собственных ошибок, десницей Отца, пройдет время, и все встанет на свои места. Тайное становится явным, и Бог даст мне внутреннее постижение, разумение, почему со мной свершилось то или другое, и мы увидим светлую сторону медали.
Как все-таки сложно найти в себе силы терпеть тогда, когда не понимаешь, за что и почему терпишь. Я сразу следующий вопрос прочитаю. Он, в принципе, о том же, о чем и предыдущий, но более конкретный. Скажите, пожалуйста, если я прошу Господа Иисуса Христа, чтобы излечил моего сына от пьянства, наркомании, табакокурения, читаю молитвы об исцелении, а сын все равно продолжает грешить, значит, мне это полезно? Почему?
Господа, не будемте в нашем постижении тайн Божьих такими сухими рационалистами, а будемте все-таки смиренно молясь, еще и призовем трезвое рассуждение. Мой сын, я, конечно, как родитель, ответственен за него. Если он пошел по дурной дорожке, если он подпал под воздействие этих соблазнов, наверное, доля есть моей вины, иначе невозможно. Я не уделял ему должного внимания в отроческие юные годы. Мне не хватало любви в общении с ним. Если бы я всегда был с ним рядом и всегда уделял ему должное внимание, то он бы не стал жертвой улицы. Однако не будем забывать, что дети тоже свободны в своем произволении, свою голову не приставишь. И как часто в молодые годы мы делаем ошибки, иногда труднопоправимые. Тем не менее, дети остаются нашими детьми. И поэтому, чем постояннее, сердечнее, одушевленнее будет молитва родительская, тем больше шансов у строптивого неразумного сына прийти в себя. Вспомним древнее церковное изречение: «Дитя, плачущей матери, погибнуть не может». Мне нравится изречение современного греческого старца, уже причисленного к лику святых, преподобного Порфирия Ковсоколевита. В одном из своих наставлений он учит: если ребенок тебя не слышит, если он грубит тебе в ответ, если он не принимает никаких твоих наставлений, оставь его. Излей свою печаль Богу. Расскажи Небесному Отцу и Богородице о том, что тебя волнует, что тебя тревожит. Перескажи свои страдания по поводу детей. И когда мать или отец вот так печалятся Богу о своих детях, строптивых и непокорных, тогда Бог сам будет говорить с ними. Для того, чтобы выполнить этот совет, нужна великая вера в том, что Христос воскресший нас видит, слышит, любит, и Он никогда не оттолкнет скорбящую родительскую душу, но приняв наши ламентации, наши скорбные воздыхания, признания, Он сам найдет путь к сердцу возрастного сына или дочери, отвернувшихся от родителей. И здесь нужна вера и постоянство нашего родительского ходатайства пред Богом за неразумных детей.
А у нас есть как раз про отношения родителей с детьми и еще и с крестными следующий вопрос. У меня крестница 9 лет. До 7 лет удавалось очень редко ее причащать. Родители не отдают с утра ребенка, говорят, что в выходные нужно высыпаться. Сама ни разу не причащалась. Сами ни разу не причащались родители. Подскажите, пожалуйста, стоит ли настаивать и убеждать родителей о необходимости ходить в храм и причащаться? Или только молиться и ждать, когда наступит время, и ребенок сам придет в храм?
Из этого вопроса явствует, что когда родители просили нас стать крестным, мы, согласившись по родственному какому-то чувству или будучи друзьями этой семьи, не слишком задумывались о том, что сами они, родители, камни, под которые вода не течет. Если семья не воцерковлена, отец и мать ребенка сами не раскрывают своей совести к Богу, не имеют молитвенного предстояния Христу, если им совершенно все равно, венчаны они, не венчаны, даже не понимают и не ценят этого таинства, нужно ли было соглашаться становиться крестным ребенку? Ведь совершенно очевидно, что как бы ни был благочестив восприемник, все-таки начинается воспитание собственного дома, и ребенок находится в полной зависимости от душевного устроения папы и мамы. Он как губка впитывает их интенции, чувства, намерения. И поэтому, если трехлетний, четырехлетний малыш зачастую загорается, видя икону, хочет поцеловать ее, сердечко чистое влечет его в храм, то 7, 8, 9 лет, и как в капельке отражаются солнечные лучи, так в ребенке отражаются прежде всего родительские недостатки и ограниченности, а затем уже добрые чувства. Но вопрос поставлен ребром, стоит ли настаивать. Нужно просчитывать свои действия. Если вы будете давить на родителей, они в ответ раздраженно скажут: коронавирус еще гуляет, ну что ты тащишь ребенка в храм? Или скажут: подрастет, разберется, не надо насиловать, не надо ничего навязывать. Почему так часто ты нам звонишь? Недостаточно ли, что мы на Пасху отпустили наше дитя? Вот, понимая, что насильно мил не будешь, и родители блокируют твои благочестивые усилия, нужно, наверное, вспомнить пословицу: «Мудрый в гору не пойдет, мудрый гору обойдет». Если родители пока настолько ограничены, не хочу сказать тупы, что они не понимают и не ценят нравственного воздействия церкви, духовного воздействия храма, его таинств, давайте говорить с детьми о чести и честности, о правилах хорошего тона, о том, что нужно быть добрым, любить все живое, соответствующие книжки хорошие дарить, в том числе и приключенческие, «Дети капитана Гранта» или «Майн Рида», подходить со стороны общекультурной, нравственной. И коль скоро родители увидят, что мы развиваем ребенка, предлагаем свою помощь, чтобы отвести его в секцию по волейболу или записали его в бассейн, чтобы плавать кролем, родители почувствуют, что вы не толдычите что-то свое религиозное, но вы принимаете полнокровное участие в становлении ребенка и физическом, и нравственном, готовы, коль скоро любите русский язык и литературу, проверить его домашние задания, предложите билет на Щелкунчика в Большой театр, недешевое удовольствие. Я думаю, что в наше время, когда родителям катастрофически не хватает на дню часов пообщаться с ребенком, они оценят такое проникновенное участие крестного и мало-помалу все более и более будут доверять своего отрока восприемнику, а там потихонечку можно будет насеивать семена и благочестие, как делала равноапостольная княгиня Ольга в отношении своего внука, будущего князя Владимира, которого она и крестить-то не могла в силу нежелания Святослава, родителя князя, приближаться к христианству.
Да, мы часто сужаем роль крестного до какого-то религиозного воспитания, и поэтому очень часто и возникают вопросы, что делать, если родители этому противостоят, как вот говорить о вере так, чтобы их не взбесить. Получается, что это очень хороший способ, да, обратиться к крестнику и к его родителям с такой общечеловеческой, культурной стороны.
Дело в том, что сейчас взрослым не хватает внимания на детей в принципе. Отчего дети уходят в компьютерный андеграунд, становятся жертвами интернет-зависимости. От того, что никому нет до них дела. Нет таких добрых взрослых, которым было бы не жалко своего времени, пока еще у ребенка нежное сердце, взять его за ручку, погулять с ним по набережной Москвы-реки. Мы вот тут записываем наши передачи на самой красивой в мире Андреевской набережной, повести в нескучный сад, в Третьяковскую галерею, посмотреть шедевры Левитана. Сегодня все куда-то спешат, все озабоченно смотрят на часы, а вот так вот сесть за чашечкой чая, узнать о детских желаниях, страхах, как живет ваш крестник, что его интересует, какие у него печали. Сегодня не хватает вот такого диалога, который мы с вами ведем. Никуда не спешим, нам интересно и хорошо друг другом, и кажется, что телезрители это чувствуют.
Да, я тоже надеюсь, что чувствуют и что им тоже передается это настроение. Но есть вопросы более радикальные, продолжающие эту тему. А стоит ли крестить ребенка, зная, что в храм родители с ним ходить не будут?
Мы только что об этом говорили, что спешить не нужно в данном случае, поскольку дитя еще не может самостоятельно принести обеты веры и верности Христу. Ребенок целиком зависит от среды, в которой он находится. Соответственно, если вам дорога душа этого маленького человечка, то уже уделяйте ему внимание, просвещайте, насколько родители это позволяют ребенка, становитесь для него родным и близким человеком, потихонечку взращивайте в его сердце, разогревайте искорку богопознания, которое всегда присутствует. Дети поражают нас глубиной своих философских вопросов. Ибо крещение не с бухты-барахты свершается, но это плод определенного общения, это некий венец, кульминация которые предшествуют труды педагогические, нравственные. И поэтому сегодня нам предоставлены все условия. Слава тебе, Господи, небо над головой чисто и мирно, к тому, чтобы и родителей каким-то образом раскачать, подвигнуть. Нынешняя церковная практика прямо подразумевает, что прежде всего родители должны прийти к священнику, батюшка тоже не спеша, не формально должен с ними пообщаться, расположить их к исповеди, потому что действительно при инертности родителей, при их полной индифферентности, то есть отчужденности от жизни духовной, непонятно само побуждение, почему сегодня они хотят крестить дитя. Вот такие пироги.
А следующий вопрос о браке, точнее даже о разводе. Мы с женой официально развелись, но мы венчанные. Можно мне или могу ли я связать свою жизнь с другой девушкой, и можем ли мы с бывшей женой развенчаться?
Модное словечко «развенчаться», не правда ли? Откуда только оно пошло по русской земле, и не думаю, что в словаре Ожегова найдется такой термин. Пушкин нас учит другому. Ему навек я отдана, ему пребуду я верна. Очень болезненный вопрос, если честно. По крайней мере, батюшки носят в сердце эту рану, переживая за людей. Ведь шутка ли, произнесены взаимные клятвы верности и любви. Да, ступиться, наверное, может каждый, даже цари, как мы видим на примере царя Давида, не застрахованы от этой стрелы Купидона. Однако, назвавшись грудем, полезай в кузов. Кому ты принес эти клятвы? Самому ли себе промурлыкал только? Или Христу, который тебе внимает со креста, который все видит и слышит, и мысли знает наперед? Меня вот, честно говоря, удивляет и изумляет, насколько современные люди, приходящие часто в храм и высказывающие готовность венчаться, насколько они тупят, тормозят, специально я подбираю такие молодежные выражения, когда речь идет об осмыслении клятв венчальных. Поэтому священник должен обращать на это преимущественное внимание, и когда уже на белом платье он и она стоят с зажженными свечами, перед венчанием священник вопрошает жениха и невесту. Нужно делать это с чувством, с толком, с расстановкой. Имеешь ли ты, раб Божий Иоанн, свободное произволение, твердую решимость взять тебе в супруги сию рабу Божию Татьяну? А по-русски, попросту говоря, имеешь ли ты намерение прожить с ней всю земную жизнь в верности и любви, никогда не оставляя свою спутницу, но будучи готов и жизнь свою отдать за свою семью? Есть ли у тебя такая решимость? Готов ли ты обещать Богу из глубины своей совести, что не станешь дезертиром, предателем, отступником? Иоанн, говори. Он говорит: имею это намерение, честный отче. Не обещался ли иной? Нет ли у тебя двойного дна? Правый строишь, левый разрушаешь. Нет, не обещался. Вот когда мы доведем до сознания супругов, что самому Господу они принесли эти клятвы и обеты, что они напоминают собой офицеров, которые отечество присягают один раз. Я думаю, к нам на телеканал «Союз» будет меньше поступать таких вопросов. Вот я там развелся, хотя я венчан. Где мне развенчаться и сколько это стоит? Драма, трагедия. Потому что, как вы сами догадываетесь, дорогие друзья, порушенная жизнь супружеская. Дважды во время венчания звучат слова, что Бог сочетал, соединил, тот человек да не разлучает. Да и Священное Писание говорит о том, что один раз в жизнь сады цветут, то есть муж не должен оставлять жену, а жена мужа. И я, конечно, отказываюсь вот так заочно разрешать эту драму, и не могу этого сделать. Мне неизвестны все обстоятельства, приведшие к трагедии, к этому разводу. Здесь нужно, наверное, направить стопы свои в храм, найти внимательного священника, поведать, что там произошло, вместе с батюшкой помолиться. Ну и скажем сразу, что священник приходской некомпетентен содействовать какому-либо расторжению. Это уже дело епископа, ведь священник действует от имени епископа. И, соответственно, вот люди, если венчались в Москве, то разбирать дальнейшую их судьбу порушенную должен уже представитель епископа в управлении делами патриархии или в той епархии, где свершилась Коломенская епархия, или Новгородская епархия, или Магнитогорская епархия. Мне бы хотелось, конечно, чтобы супруги вспомнили свою первую любовь и осознали, что дети, прежде всего, являются жертвами этого предательства. Потому что если Бог дал детей, они не заслужили того, чтобы папа и мама разбегались в разные стороны. Ребенок никогда не сможет сердцем понять и принять этого поступка, который совершается, конечно, по эгоизму взрослых людей. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы воссоединиться с семьей, окружить детей вниманием и любовью, оставаясь любящими родителями, а там, глядишь, стерпится, слюбится. Но это идеальная ситуация.
Да, действительно, чаще всего именно дети страдают больше других.
Носят травму, на всю жизнь получают травму, поверьте.
Вот вы в самом начале ответа отметили стрелу Купидона, которая попадает в людей в браке. Что это за искушение такое, как с ним бороться? Потому что наверняка эта ситуация возникает часто.
Ну, кто же из нас застрахован? Но здесь речь идет о том, что мы бываем неосторожны, легкомысленны, невнимательны. А самое главное, после венчания забываем дорогу к таинству покаяния. Ведь если бы муж с женой стремились и чувствовали соответствующую потребность в исповеди очищать сердце от набежавших помыслов, каких-то случайных увлечений, если бы они старались, как этого и ждет церковь, не реже, чем раз в месяц, а можно и чаще, приобщаться святых христовых тайн, то таинства помогают тем, кто бережет этот цветок взаимной любви, помогают умножать любовь. Она умножается по мере наших жертвенных трудов по рождению, воспитанию детей, созиданию семейного благополучия. Так вот, та стрела, о которой вы упомянули, как правило, находит мишень, если люди скудеют верой, благочестием, или если они исполняются самолюбие, эгоизма. Сейчас очень много ленивых супругов, бездеятельных. Если ты труженик, который семь потов проливает, снискивая пропитание, на трех работах работаешь, чтобы детям летом сделать возможность поехать куда-то, отдохнуть в Крым, то, знаете, шальные мысли в голову не придут. У занятой пчелы нет времени для скорби. А свято место пусто не бывает, и там, где муж день-деньской пролеживает на диване, как второй Обломов, и того хуже, Емелька на печи, да еще уткнувшись в смартфончик, где всякие в тихом омуте водятся гады морские, тут и жди искушений. Настолько наш век развращен, настолько повреждены нравы, поэтому так важно людям, соединив свои судьбы, беречь взаимную любовь, взращивать этот прекрасный цветок, увлажнять почву и отдавать все душевные и телесные силы, чтобы достичь семейного идеала, врасти в друг друга, чтобы жизнь супругов стала общей, чтобы дети чувствовали атмосферу тепла, доверия и любви, и брак действительно стал бы первым кругом рая. Это требует великих потов и трудов, и дай Бог каждому из нас нести свой жизненный крест без страха и упрека.
Спасибо. Еще один вопрос от телезрителя. Что делать, когда от болезни адская боль круглосуточная? От нее иногда матом кричу, потом прошу прощения у Господа и прошу: Господи, помоги, облегчи мое состояние или забери меня к себе. Можно ли так обращаться к Богу?
Ну, давайте про мат забудем раз и навсегда. Нужно же понимать, что это инфернальная лексика, и человек, который сосредотачивается вот на этих грязных мыслях, он добровольно впускает падшего духа в свое сердце. Ведь по существу матерная брань – это богохульство, это хула на Святого Духа. И нужно иметь хотя бы остатки разума, чтобы исключить из пространства своей души подобную мерзость. С другой стороны, мы понимаем, не от хорошей жизни человек мучается. Телесная боль иногда настолько сковывает, что душа и «Отче наш» прочитать не может. Что бы я посоветовал, помимо, безусловно, врачебной помощи и каких-то болеутоляющих, они тоже необходимы бывают, это внимательное призывание умом и сердцем имени Господа Иисуса Христа. Иисусова молитва – это бальзам, пластырь, это снадобье, это панацея, когда мы в глубинах сердца призываем от сознания своей самой беспомощности: «Господи Иисусе Христе, укрепи, помоги, исцели! Господи Иисусе Христе, у меня нет сил! Только Ты, врач небесный и земной! Господи Иисусе Христе, даруй мне живительную благодать!» Вот когда мы начинаем дышать в молитве и чувствуем, что она становится рода пуповиной, соединяющей нас с небом, Господь чудесно, вышеестественно укрепляет страдальца. Ведь он прежде взял на себя всю совокупность человеческих страданий, болезней, скорбей, грехов и вознес их на крест. И поэтому, когда мы соединяем свой личный крест с Голгофским крестом, здесь нужно еще и сказать о частом приобщении святых христовых тайн. Вот тогда совершается зачастую чудесное восполнение человеческой немощи, и Бог силен и воскресить человека, и исцелить его. Только бы мы обнимали подножие креста и льнули к нашему Спасителю, потому что божественный страдалец никогда не оттолкнет страждущего, как он принял разбойника, распятого одесную справа от него, сказавшего: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем».
Можно ли в молитве в этой говорить: «Господи, забери меня»?
Вы знаете, лучше бы произносить иные слова: «Царю небесный, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси блажи души наши». Что значит «забери меня», когда в душе еще нет ни веры, ни надежды, ни любви, она не возрождена Духом Святым? Куда же Господь нас заберет при нашей разбуроканности, при нашей непросвещенности, при наших страстях? Но хорошо раскрыть сердце пред Господом, ведь наше предназначение – стать обителью Божества. Христос в таинстве крещения с нами соединился, Он сокровенно нам соприсутствует в глубинах нашего духа, и поэтому нужно совершенно раскрыть свое сердце, вериться Ему, чтобы Он таинственно отпечатлелся в глубинах нашей души, жил с нами. Иисусе Христе, Духом Своим, не отлучайся от меня. Иисусе Христе, даруй мне воспринять Тебя верою. Иисусе Христе, даруй мне быть с Тобою на кресте. Иисусе Христе, слава Тебе. Вот это совсем иное расположение, которое, несомненно, будет увенчано поддержкой свыше. Бог Духом Святым осеняет страдальца и примиряет его с земным жребием и утешает боль.
И еще один вопрос от телезрителя о молитве. Как избавиться от рассеянной молитвы?
Рассеянность – это общее... диагноз современного человека. Рассеянность говорит либо о том, что мы еще никогда не ставили пред собой задачу стяжать молитвенный дух, устами и перстами что-то произносим, а умом гуляем на стороне далече. Либо рассеянность говорит о том, что наше сердце многими ниточками привязано к каким-то земным предметам. Оно пристрастное, имеет болезненную привязанность к земному. И чем более мы отлипаем от блага этого мира, и чем более прилепляемся ко Христу, тем молитва становится одушевленнее и внимательнее. И вот почему каждый христианин должен в течение дня в тайне сердца призывать Христа и всегда барометром внутренним изучать качество своей молитвы. Отбежал ум от молитвы «Отче наш», возвращай его назад. Рекомендую, дорогие друзья, внимательно изучать книги святителя Феофана Затворника, особенно его прекрасный и содержательный труд «Путь ко спасению». Там святитель рассказывает нам, как побеждать рассеянность, сосредотачивая ум и сердце единственно на словах молитвы и сопротивляясь тем пристрастиям, которые растаскивают по частям нашу душу, пытаясь отвлечь нас от созерцания Бога, от обращения к Нему.
Отец Артемий, благодарю вас за эту беседу и в заключение прошу у вас слов напутствия для наших телезрителей.
Да я бы хотел больше самого себя напутствовать, потому что священник говорит не с потолка, а черпая из собственного сердца слово назидания. Дай Бог, дорогие друзья, нам полюбить Господа, потому что любовь творит чудеса. Сам Христос свидетельствует, кто много возлюбил Христа, тому много и прощается. И если мы осознаем, что наше предназначение, цель нашего земного странствования – предоставить Господу место в своем сердце. Если мы не захотим выпускать из рук ризы Христовы, но уже здесь, на земле, желаем жить с Ним, славить Его, предстоять Ему, просим Его воцариться на сердечном жертвеннике, тогда мы будем чувствовать Его десницу, Его указывающий перст, и жизнь превратится в поле чудес, а земля будет преддверием первым кругом рая. Кто не верит, пусть проверит.
Спасибо большое, отец Артемий, за эту беседу. Это была программа «Беседы с батюшкой», а в гостях у нас был протоиерей Артемий Владимиров. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч.